Шалом Броха. Сегодняшний шиур будет о том, как наша рецонот, как наша воля, наши желания, наши цели, они влияют на нашу жизнь, и мы постараемся очень глубоко, и это будет, по-моему, очень интересно, посмотреть, как это функционирует и как это влияет на нашу жизнь. В прошлый раз мы постарались познакомиться с двумя противоположными концептами. Это, с одной стороны, когда человек толкает, человек старается добиться что-то, что он считает, что это ему нужно, и что он считает, что Ашем наверняка ему это даст. И как мы говорили про эту пару, которая 30 лет, у них 30 лет, они были уверены, что Ашем должен дать им детей. И в конечном итоге, когда отец рассказывал, что он понял, что им следует поблагодарить Творца за то, что он им дает, за все, увидеть все то хорошее. И когда он глубоко в себе посмотрел, он увидел, что та боль и та агония, то расстройство постоянное, что они не добиваются своей цели, это сделало то, что у них был раскол, у них была трещина со своим отношением с Творцом. И когда они это закрыли, тогда, Барух Ашем, у них родились дети. Мы видели, что Румер Ходеш рассказывал, что к нему подошел один ученик, который уже очень много лет пытался найти шидух, пытался найти невесту, и он сказал, что «Румер Ходеш, Рош Ишива, я хочу, чтобы сейчас у меня был шидух, чтобы вы обещали мне, чтобы благословили меня, что сейчас у меня в следующий раз, в следующей возможности у меня был шидух». На что Румер Ходеш ответил, это можно сравнить с женщиной, которая беременна на втором месяце, и она говорит, что я хочу благословения, я хочу, чтобы мне обещали, чтобы родила завтра. Если она завтра родит, тогда не будет ребенка. То, что мы здесь, если человек понимает, что в каждом вещи есть свой час, есть свое время, и это не дохекет саша, не толкать это, не пытаться добиться того, что ты хочешь. Мы сегодня об этом гораздо больше постараемся понять, что это значит на практике. Несиат Хен, мы говорили о том, что у человека есть, когда он это не делает, тогда он не... мы учим от Эстер Амалка, от царицы Эстер, именно то отношение, что у нее было потрясающий хен, потрясающая привлекательность, шарм, так как у нее это было в Шамае, в небесах, поэтому у нее была вот эта аура, рожение, что все считали ее... что она из их страны, все были, она как бы выигрывала каждого человека, который видел ее. Мы видим, что это качество, оно приходит от того, когда человек, как Эстер Амалка, как царица Эстер, она не жалуется, она принимает то, что Ашем дает ей все эти испытания, она идет дальше. И мы видели про этого человека, который добился потрясающего успеха, совершенно непропорционально своим возможностям, потому что он научился вот этому концепту, он сказал, что если у меня испытание, если мне тяжело, неужели это должно забирать мою симхат ха-хаим, мою радость в жизни, это должно мое счастье. Если у человека испытание, это не значит, что это должно полностью у него забирать все хорошее, что у него есть. Это дает хен, это дает особую привлекательность на небесах, и тогда человек добивается в этой жизни большего. Рассказывается известная история про одного студента, Бахур Ешива, который учился в Франкфурте, в Ешиве. И в те времена не было пнемья, не было места, общежития для ребят, чтобы они там жили. Это только Рмея Шапира в первой такой классической Ешиве. Хохма Люблин, он это представил, чтобы было все в одном месте. Решевит Халеви, Шмуэль Вознер, он рассказывал, что он учился там у Румея Шапира в Люблине. Он за 2 года он не ходил, не был нигде, он был только в Ешиве, потому что в Ешиве была миква, в Ешиве было каждый месяц был парикмахер, в Ешиве было где погулять. Все было для этого Румея Шапира. Раньше такого не было. Этот бахур, этот молодой студент, он жил в одной семье, в богатой семье, в хорошей семье, и эта семья долгое время была очень гостеприимна, но так как он был очень интенсивный молодой человек, он учился часто всю ночь, он приходил иногда прям только на прилечь перед шахарит, и он практически не участвовал в их трапезах и так далее. У него был очень особый свой подход к жизни, свой распорядок. То семья начала жаловаться на нем. Они, и жена, и дети, они говорят, что он приходит поздно, он рано уходит, он нас будет. Он такой, он с ним не общается. И постоянно они вот так капли на своего отца, чтобы он от него избавился. Он не обращал на это внимания, но как-то, когда у него был какой-то тяжелый день, и опять начались все эти жалобы, то это, да, повлияло на то, что когда вернулся этот молодой человек, то он потерял себя, и он начал на него кричать и говорит, что как же так, это так неблагодарно, как он себя ведет, и он так мешает, и так далее, и так далее. Но потом он сдержался в конце концов, и на этом кончилось. На следующий день в Ешиву, франкфуртскую Ешиву, приехала делегация из большого города, где искали ассистента раввина на пост ассистента раввина с многообещающим будущим. Рош Ешива выбрал этого молодого человека, сказал, что он лучше всего подходит для этой должности. Когда они забирали его с большой карете, с большим почетом, то этот молодой человек, он поблагодарил эту семью и сказал отцу наедине, он сказал, что, смотрите, было уже известно, в небесах уже было порешено, что сегодня, этот день, это был последний день, где я стою здесь. И после этого я уже уезжаю на следующее, другое место. Если бы у вас было терпение на еще на один день потерпеть это и не жаловаться на меня, то я бы смог вас благословить с богатством и с Торой. Но так как вы не сдержались, то богатство у вас будет. Но Торы я не могу вам обещать. Эта семья известна как по имени Ротшильд, а этот молодой человек — это Хохам Цви, это Цви Ашкенази, это отец Рабби Якова из Эмдена, он был раввином в Гамбурге, в Альтоне. Один из самых известных раввинов своего времени. Мы видим, что есть какое-то время, всему есть свой час, и надо терпение, надо ждать, надо не идти против этого. В сегодняшней теме мы видим, что у некоторых людей все идет хорошо, и у некоторых людей все идет нехорошо, но у всех обычно есть периоды, когда что-то идет, как тебе хочется, это идет по плану, все идет как по маслу. Но часто бывает, что, к сожалению, мы увидим, что в этой жизни есть вещи, которые не идут так, как нам бы этого хотелось. Мы видим, что очень будет интересно, это будет такая анатомия, сделать такое вскрытие нашим желаниям, нашим целям, нашим мечтам, и посмотреть, как они работают, как они влияют на нашу жизнь. Обычно у детей у них нету каких-то депрессий, у них они радуются, они всегда в хорошем настроении обычно, если никто на них как-то не давит и не как-то их разрушает и так далее, то обычно у них хорошее настроение духа. Почему? Почему у взрослых, чем больше мы вырастаем, тем больше у нас как-то наше настроение, оно более под влиянием, и оно не так, нет такого оптимизма, как когда мы в молодом возрасте. Очень простое объяснение в том, что когда у ребенка, что ему хочется? Ему хочется сладко, ему хочется погулять, пойти в парк и так далее. У него есть какие-то свои цели, которые они достаточно просто, можно их достичь. И он постоянно ищет какие-то цели, которые это игрушки, это то, которые он может с ними работать, он добивается этого. Чем старше мы, тем больше мы начинаем ставить себе цели, у нас есть желания, которые гораздо сложнее добиваться. Когда мы их не добиваемся, то это приходит к расстройству, приходит к огорчению. И поэтому чем старше человек находится, тем больше он знает и ожидает от жизни, от своего будущего, тем чаще всего мы живем в мире полное такое обилие, никогда еще такого не было. Но если сравнить с поколениями раньше, мы видим, что депрессии и разных проблем в семьях и гораздо-гораздо больше, чем раньше. Хотя есть финансово и тоже социально гораздо больше мы видим, есть как-то, ну, стабильности в этом мире, но насчет внутреннего состояния у большинства, ну, у огромного количества людей, да, никогда еще не было такого продукция разных антидепрессивных медикаментов. Это миллиарды, миллиарды каждый год. И литература, и все. Потому что есть огромное количество людей, которые с этим борются, с этим страдают. Поэтому есть, так как есть такой большой спрос, мы видим, что это что-то с нашим поколением, с нашим обществом, что-то не так. Потому что, и мы сейчас постараемся понять, почему. Есть простые примеры, как Рабея рассказывал, что он был около синагоги своей, и он видел, как человек очень жалуется о своей парнаса, о своем, что ему очень тяжело каждый месяц оплатить все счета, квартиру и так далее. И он просто, видно было, что ему очень-очень, настолько он как бы он в этом завис, что ему настолько это было тяжело, что когда в тот момент подбежал его сын и сказал ему, что «папа, папа, аба, аба, у меня получил 100 на моем экзамене в Ешиве», то он не отреагировал на него. Он просто как бы вообще не улыбнулся, не похвалил, ничего. И тут Рабаяр не мог это как-то так пропустить. Он спросил, как же так? Почему вы так совершенно не отреагировали на своего сына? Он сказал ему две вещи. Во-первых, а когда он не получил 100? Он каждый раз получает 100. И более того, я был недавно в его школе. И мне сказал его учитель, что он, наверное, самый лучший мальчик во всей школе. Поэтому, а что, почему нет? Зачем на это, это нормально, это ждать. И нельзя никого винить, нельзя никого судить. Никто не знает, как, люди, которые находятся в финансовом стрессе и так далее, это что-то, что никогда никого нельзя судить. Но просто мы видим, что человек, когда у него есть какая-то стрессовая ситуация, он для него все остальное кончается, все остальное для него не существует. Мы постараемся сейчас понять, что если рацион, что такое рацион? Рацион — это желание. Рацион — это что-то, что мы говорим, что это буквы цинор. Цинор — это сосуд, это канал, по которому спускается все обилие в этот мир. Также рацион от слова рац. Рац — это бежать. Это то, что нами движет, и что-то, что человека приближает вперед. В некоторых людей есть очень много желаний, очень много. Они ожидают многого от жизни, и у них ставят все большие цели. Есть другие люди, которые менее, они довольны тем, что у них есть, и у них нету больших таких аспираций. Надо понять, что в духовном мире мы должны обязательно, чтобы у нас были высокие цели, желания добиться большего и большего. Опять же, там тоже человек должен сказать себе, что я буду гораздо более духовным. Я буду знать Тору, я буду знать, пройду разные книги, Месилат Йешарим и так далее. Я буду на другом, я не буду говорить лошон ара, злословие, я буду совершенно. Но надо понять, надо сказать, я буду через год, я буду через полгода, я буду через 10 лет. Если я скажу, я буду сегодня, тоже в духовном мире это не работает, это только человека ставит под давление, и это ведет, опять же, к недовольству и это не продуктивно. Поэтому мы понимаем, что если человек ставит себе условие, что я буду добиваться в моей карьере очень высокой позиции, я буду миллионером, на это человек интересует деньги, я буду большим раввином и так далее, эти вещи, наши цели, И Рамхаль объясняет, что если у человека нету желаний, если у меня нету никаких, просто я просто считаю, что мне все вот как есть. Если человек теряет какие-либо желания, тогда он теряет свою личность, своя бехира, свою свободу выбора, и это аннулирует полностью, кто он есть. Поэтому, безусловно, мы видим, что наши желания — это то, что дефинирует, то, что определяет, кто я такой. Теперь, я, мое эго, да, оно миацер, оно сотворяет, оно продуцирует мои желания. Да, имеется в виду, что мое эго в нем формирует, отлично. Формируется мое желание, спасибо. Формируется то, что я хочу, то, чего я хочу добиться. Когда это желание сформируется, надо проверить его, насколько это действительно то, что мне действительно нужно. То, что этот рацион, который у меня есть, это желание, это тоже рацион Ашем, это также желание Творца, это тоже Он согласится с тем, что я хочу, или это именно мой рацион, это мое желание, но Ашем с этим не согласен. Как это выглядит? Мы в нашей среде мы очень-очень мушпа, мы очень-очень нас влияет, большое очень влияние, где мы находимся, наши друзья, наша среда, наши соседи, где все, что вокруг нас, это потрясающе, поэтому тоже то, что мы говорили о нашем обществе, это реклама, это все общество, все медиа, потрясающее огромное влияние, и оно влияет на мои рационот, на мои желания, на мои цели, потому что когда я живу в этом мире, то я не живу в моем вакууме, поэтому мы должны понимать, насколько мои желания действительно это мои желания, или это желание то общество, в котором я живу. Это номер раз. В наше общество, но начинается все с родителей. Родители, у них огромнейшее влияние на ребенка, они формируют его с самого начала. У них есть возможность построить его личность, построить его самоуверенность. И то, что я недавно только что говорил с большим раввином, который помогает многим семьям, он говорит, что если родители там было или разводы, или другие разные конфликтные ситуации, и там не было шалом-байт, не было гармонии дома, это не просто тяжело ребенку, это всю жизнь потом, к сожалению, дети страдают от этого. Поэтому это потрясающе важно, это понять, если сам кто-то вырос в такой ситуации, стараться это как-то починить, излечить, потому что это то, что не было заложено с самого начала. У родителей есть возможность построить человека и дать ему, чтобы он использовал свой потенциал в будущем, или разрушить его, и потом будет очень-очень тяжело как-то его уже спасти, чтобы он преуспел в этой жизни. Есть в Шулхан Арух приводится, что когда ребенок становится совершеннолетним, то отец говорит «Борух шипатрани миойни шелзе». Благословен Творец, который освобождает меня от наказаний этого ребенка. Рамо это приводит, мы не говорим «Баруха та Ашем», благословение, как обычно. Это потому что в Талмуде не приводится такое благословение. Есть два объяснения. Или отец говорит, что так как этот ребенок был несовершеннолетним, то есть такой концепт, что когда родители делают что-то грешат, делают что-то плохо, то часто их маленькие дети могут от этого пострадать. Но поэтому отец рад, что больше его дети не будут этого страдать. Это одно объяснение, но обычно большинство не идут с этим объяснением. Другие комментируют, что на самом деле это классическое объяснение, что отец говорит, что я освобождаюсь от всех вещи, которые ребенок делает не так, то если он несовершеннолетний, то кто, от кого это зависит? кто ответственен за это? Его родители. Поэтому он говорит, что я сейчас, я освобождаюсь от этой ответственности, теперь этот ребенок, он станет совершеннолетним, он ответственен за все свои поступки, только он. До этого это была моя ответственность, теперь это уже переходит на ребенка. Говорит Абшамазан Ойрбах, такое страшное объяснение. Он говорит, что не, мы не говорим это Барух Ата Ашем, не говорим это действительно полное благословение. Потому что многие родители не смогут это сказать. Потому что они не будут освобождены. Они настолько разрушили ребенка, настолько его повредили, что даже после того, как ему 13, 15, 20 лет, они никогда не будут освобождены от той ответственности, которая у них есть, которая у них лежит, что они не помогли сформировать ребенка. Родители, их как бы главная чуть ли не ответственность, это не испортить. Да, как бы им нужно и ребенка, чтобы он просто ему дать возможность расти, не испортить. Так как некоторые родители этого не сделали и никогда не смогут сделать это благословение, потому что они всегда будут ответственны за то, что они сделали. Теперь возвращаемся к нам. У человека эти желания, это эго, это мое «я», оно формирует это желание. Эти желания, они сейчас встают передо мной, и я живу, я стараюсь достичь тех желаний, тех планов, тех целей, которые я себе поставил. Теперь человек вдруг, он приходит в ситуацию, что это не идет. То, что он себе поставил, те планы, те желания, это не, к сожалению, не все. Он видит, что он пришел к стене. Он хочет добиться какой-то вещи в карьере, он хочет для своих детей что-то и так далее, и так далее. Есть вещи, он видит, что он не может продвигаться дальше. Что теперь делать? Значит, если у человека в этот момент, у него есть несколько... давайте еще немножко объясним, что такое эго, да? Бали Мусар, наши комментаторы, великие раввины этики, они объясняют, что в каждом поколении Ецарара, вот эта вот наша сила, которая заложена в нас, которая тянет нас для плохого, она постоянно, ее главная цель, чтобы мы занимались идолопоклонством. Это то, что она хочет. Теперь, разные идолопоклонства есть. Да? Раньше это были более такие, для нас это примитивно, на самом деле это было совсем не примитивно в те времена. Но у нас уже Санхедрин забрал это влечение к такой простым идолам. Были разные, коммунизм, социализм, капитализм, были разные измы, которые заменили это. В наше время это главное яцера, это эго. Это мой, это я, это мой эгоизм, да, как все связано с ай, это все связано с моим эго. Как мы это видим? Что раньше было гораздо меньше проблем, когда человека его обижали, человека как-то могли оскорбить, да, ребенка, например, детей в школах и так далее. Если в наше время бы произошло что-то, что делали раньше в школах, как их наказывали, как их там учителя. В наше время это был бы полный скандал, это было бы чуть ли там не дошло бы до суда. Другими словами, человек очень-очень чувствителен в наше время с его эго, с моим я. Когда что-то меня затрагивает, кто-то даже может мне сказать на улице что-то и так далее, это ужасно действует на человека. Это он как бы может, если кто-то ему что-то сделал не так, это может ему потом неделями, месяцами, если не больше, он может страдать от этого. Почему? Потому что наше идолопоклонство — это эго, это я. Рав Вольбе рассказывал, что, о нем рассказывают, что один молодой парень из его ишивы подошел к нему и сказал, что «Машгиах, я хочу работать над своими качествами, я хочу, очень, для меня это очень важно, и как-то усовершенствовать себя». Машгиах ему сказал, что «Хорошо, приходи, и мы с тобой будем над этим работать». Он пришел, этот молодой человек, и Рав Вольбе его сделал ему вскрытие. Он разрезал на кусочки, он сказал, что все твои действительно, ты стремишься не к тому, чтобы быть лучше, ты просто хочешь чувствовать себя, что ты лучше. Это все снаружи, это все не внутри. И он мамыш его разрезал на кусочки, он его разобрал полностью, и когда они закончили, этот мальчик был просто... Он не знал, как себя поднять. И все, как бы, хотя это было в понедельник, и в следующую неделю он просто он не мог посмотреть Машгиоху в глаза, он скрывался от него. И так прошло долгое время, пока они просто шли по коридору, и они столкнулись друг с другом. И Рав Обер спросил его, что случилось, мы же договорились, каждый понедельник мы будем с тобой встречаться. Но этот мальчик сказал, что Машгиах же полностью меня как бы разобрал на кусочки. Он сказал, что это все неправда, это все фальшиво и так далее. Рав Обер сказал, что да, это был наш первый урок, это была наша первая встреча, и сейчас мы будем над этим работать. Да? Но, как, к сожалению, люди иногда, они вот это, после этого первого, они никогда не идут дальше. Мы скоро к этому подойдем. Значит, в очень постоянно мы думаем о себе. Да? Как другой пример, мне очень нравится этот пример. Авиезер Вульфсон, когда мы преподавали в Франкфурте, он был у нас, это известный раф, он ездит по разным местам, тоже в Торасхайм, в Москве. И Авиезер Вульфсон, он рассказал мне такую вещь, что у него был племянник, который учился в Орсамех, в ешиве для ребят, которые мало знают о иудаизме и приезжают, чтобы этому знать. И он пришел к нему на шаббат, и он сказал, что, Ребе, мы что-то учили, но это уже было настолько как бы абсурдно, что я не знаю, что с этим вообще сказать. Он говорит, что вы учили? Он говорит, мы учили Раши, это было Парашат Ноах. И сказано так, что когда Ноах уже видит, что вода начинает опускаться, он берет ворона, и он выпускает его на воздух, чтобы посмотреть, можно ли уже выходить из ковчега. Этот ворон, он, сказано, что он никуда не летит, он просто там летает, и так он возвращается обратно. Раши объясняет, что ворон считал, что почему это Ноах взял меня? Наверное, он положил свои глаза, он как бы хочет как бы, ну, что-то взять мою жену, ворониху, как сказать, ворониху, себе в жены, потому что почему именно он выбрал меня из всех этих других зверей, из всех птиц. И этот племянник говорит, что за абсурд, что за ерунда, какой-то, да, что ворон это думает, такое вещи, что это, ну, настолько, как бы, это Раши нам это рассказывает, как, что нам хотят мудрецы этим сказать. И Раб Волсон объяснил очень большую фундаментальную вещь, что когда человек входит в комнату, и его друзья или кто-то знакомый разговаривали, и вдруг они перестали разговаривать, первая мысль, а они говорили обо мне. Когда другой человек проходит, и когда он смотрит на меня, у него плохое выражение лица, видно что-то со мной. И так далее, и так далее. Если мы посмотрим, как мы смотрим на мир, мы настолько фокусированы на себе, и все, что происходит, мы считаем, что это наверняка из-за меня, наверняка я. И все на меня смотрят, и я, как это я, может быть, это насчет моей одежды, может быть, с моей прической, может быть, и так далее, и так далее. Мы настолько фокусированы на я, что это на самом деле большинство из этих мыслей, это да, абсурд. Это то, что Хазал нас учит, что этот ворон, когда он говорит, а почему выбери меня? Как же так? Почему? Было же так много птиц, сотни тысяч птиц. Почему именно я? А мы начинаем, наш разум, наш мозг, он может дойти до совершенно полного абсурда и полной мании и так далее. И это происходит с нормальными людьми. Это тот урок, который мы видим от ворона. Теперь, значит, мы видим, что наш разум, наш эго, это наше эго, да, давай будем говорить так, оно создает этот рацион, это желание. Теперь, если это желание, оно поднимается, и в этом нашей жизни мы видим, что оно идет в сторону, где оно лохолех, не идет дальше. Мы видим, что тот план, тот цель, который мы поставили, она не продолжается. Теперь мы находимся на очень важном перекрестке. У нас есть большой выбор. Что теперь, как наша реакция будет на то, что у нас не идет? Мы не можем, не идет дальше. Или человек скажет, что я себе поставил какой-то план, и я вижу, что это мне действительно нужно добиться того, что я хочу. Если это не получается, это конец. И человек может себя отдалить очень далеко и уходит в такой бункер, уходит в такое подполье, и там у него депрессия, у него расстройство, он не хочет ничего, он не хочет ничего знать, он видит, что не добивается того, что он себе поставил. Это если он идет в эту сторону. С другой стороны, у него есть выбор, он может сказать, что ага, Ашем правит этим миром. И теперь я хотел, я поставил себе какую-то цель. Эта цель, я не могу ее добиться. Значит, нужно вернуться вниз к моему эго и проверить, а действительно этот рацион, эта цель, это желание, которое я себе поставил, а действительно это оно хорошее желание? Это то, что Ашем тоже хочет от меня? И здесь происходит главная наша работа в этом мире. Мы используем нашу бихра, нашу свободу выбора. Мы опускаемся в наш рацион. И тут у нас есть возможность литакен исправить наше эго, нашу личность, себя. И построить, и показать, что я человек, который хочет делать рацион Ашем, волю Творца. Поэтому я буду видеть, я буду анализировать, действительно ли этот рацион, который я себе поставил, это совпадает с рацион Ашем или нет. И здесь происходит главная наша работа в этом мире. Теперь, есть люди, у которых все идет хорошо, все идет по плавну. Да, есть, я не знаю многих таких, но есть наверняка такие люди. Но это же страшная вещь. Когда они смогут исправить свой эго, проверить и работать над собой, исправить свою личность, у них все, что они делают, они идут дальше. На самом деле есть, мы видим, люди, которые очень, у них огромный успех, у них огромный, с ними тяжело. Очень часто с ними тяжело, потому что они не привыкли, когда их желания не исполняются. Они не привыкли, когда с ними кто-то не соглашается. Им очень тяжело с этим справиться, потому что они действительно никогда не делали эту работу. Они никогда не опускались вниз и начинали анализировать, а действительно то, что я хочу, это правильно или нет. Сказано, что, как маленький пример, что Бейт Шамай и Бейт Хилель, Аллаха к Хилель, как к Бейт Хилель. Гемара говорит, потому что Бейт Хилель, они были очень скромными, они постоянно повторяли слова Бейт Шамая сначала, и потом они только говорили то, что они считают. У них была особая скромность, у них была возможность опустить голову, и поэтому Аллаха, как они. Спрашивает Бейт Йосеф, это автор Шулхан Аруха, почему? Какая разница? Это, мы же говорим про Аллаха. Мы не говорим про хорошее качество, которое лучшее качество. Мы говорим про Аллаха. И одно из объяснений, которое Хида говорит, что действительно, если у человека есть это качество, тогда он постоянно, он сможет увидеть истину гораздо быстрее. И он ее действительно увидит у других людей, которые идут по своему... они не смотрят ни влево, ни вправо, у них есть своя цель, они считают, что они правы, то они не ищут, у них нет этого желания и этого возможности и этой гибкости, чтобы увидеть истину и изменить свой путь. Поэтому люди, которых кажется, все идет хорошо, у них тоже есть возможность. Их возможность сделать хешбон анефеш, у них сесть и посмотреть, то, что я поставил себе в своей жизни цели. Да, я вижу, что у меня получается, и все это, но это, опять же, это то, что Ашем хочет или нет. Обычно мы часто думаем, что нам нужно делать хешбон анефеш, нужно анализировать и садиться, делать чува, раскаиваться и так далее, о наших действиях. Да, какие-то масим, какие-то действия, вот это я сделал не так, тут я себя веду неправильно и так далее. Но кроме этого, очень важно тоже сесть и подумать о моей цели, те желания, которые я поставил себе в жизни, они правильны? То, что я хочу достичь, и то, что все мои энергии уходят на это, рац, я бегу, это то, что Ашем хочет? Да? Не обязательно ждать то, что у человека доходит до тупика, и он не идет дальше. Когда это происходит, человек должен радоваться, он говорит, хорошо, я могу опуститься к моему эго и проверять, и то, это именно то, что Ашем от меня хочет. Но не обязательно этого ждать. Человек может сам опуститься к своему эго без тупиков и проверить те цели, те желания, которые я ставлю в этой жизни, они действительно то, что Ашем хочет от меня или нет. Множество примеров. Человек может он хочет, чтобы его дети пошли в какую-то школу в Израиле. Это очень большое испытание. Или насчет шидухим, насчет найти партнера в жизни себе, да, жену или мужа. И также в карьере, в разных вещах человек должен постараться остановиться, остановиться и анализировать и посмотреть, действительно ли это совпадает с рацион Ашем или нет. Если человек не делает это, он попадает в тупики, он утыкается в какие-то стены, и он это не делает, то, к сожалению, он теряет эту уникальную возможность. Он теряет эту возможность именно опуститься и улучшить свое эго, свою личность, свой рационот на будущее. Это жалко, потому что Ашем мог сделать все, чтобы шло плавно, и все, и каждый достигал своих целей. Если это не идет, это знак, что надо что-то здесь исправить, надо действительно остановиться, порыться внутри и сравнить, действительно, это правильно или нет. Не значит, что после того, как ты идешь в свое эго, ты проверяешь свой рацион, это должно быть что-то измениться. Рав Хаим Воложенер, у него была идея открыть первую ешиву в истории, такую ешиву, которая больше похожа на наш ешивот. Это был Воложен, и он, конечно, пришел к своему рэбе, к своему учителю Вильнскому Гауну, и сказал, что я хочу открыть ешиву, чтобы там ребята приезжали со всей Европы, они могли там учиться и так далее. И вот это вот Вильнский Гаун его не согласился, он не мотивировал, он не подбодрил, ничего. Он очень холодно отреагировал, на что Рав Хаим Воложенер понял, что это не судьба. Проходит какое-то время, год или два, и Рав Хаим Воложенер опять возвращается, и он говорит, что я считаю, что нужно, важно открыть эту ешиву. И тут Вильнский Гаон говорит, да, это прекрасная идея, он дает свое благословение, и он начинает этот эпос, этот огромнейший свой труд, открывать эту ешиву для сотни, тысячи самых лучших, самых ребят Европы. И это приводится как пример, что иногда мы хотим что-то, и, может быть, это, да, действительно хорошая вещь, но или наша мотивация не совсем правильная, или это время еще не пришло, или есть. Не значит, что те желания, которые не идут, они навсегда обречены на неуспех. Поэтому надо ставить себе высокие цели, надо стремиться к большим вещам. Но надо знать, как это делать, и Хешбон ха-Нефеш, он помогает людям в любой ситуации, когда они, да, находятся в тупике, или когда у них все идет хорошо. В эго, как наш эгоизм, да, наше вот это ценное, оно закрывает шефа, оно закрывает благословение и обилие, которое Ашем хочет нам дать. Фараон, который как считается как классическим Ецерара, он, когда Йосеф приходит к нему, и фараон ему рассказывает о своих снах, то Йосеф дает ему это объяснение, интерпретацию, которая точно показывает и дает ему план на будущее. И здесь фараон говорит, что «Анимца ишка моха» — есть какой-то человек, такой великий человек, как ты. Также он говорит, что «Неужели есть хохам и навон, такой мудрец, такой человек, который понимает все, как ты?» Здесь, если бы Йосеф это взял как сердцу и действительно считал, что «Смотри, это я, действительно это я», тогда это был бы конец Йосефу. Тут было его испытание Ецарары, которое было... пыталась Йосефу показать, что это он, это я. Но Йосеф, когда он первым, он только приходит к фараону, и фараон говорит, что да, ты же интерпретируешь сны. Йосеф говорит, что кроме Ашема никто ничего не может объяснить. Все интерпретации, все объяснения, все, что можем понять, это только от Творца. И с этим сознанием он остается. И он остается с этим сознанием, он добивается самого большого успеха. Он не соглашается, он не тем соблазном, который фараон пытается его увести и затянуть, чтобы его эго его потянуло вниз. Йосеф скажет, что нет, кроме Творца ничего нельзя добиться. С этим он остается, и поэтому он Йосеф Ацадик. Сейчас Расскажу потрясающую историю, которая произошла несколько лет назад. И она четко показывает о том, о чем мы говорим. Пожалуйста, не используйте это как правило, инструкция, и не старайтесь это практицировать со своими ближними и так далее. Некоторые люди это делали, и это очень плачевно кончалось. История была такая, что в одном небольшом городе ситуация была, что у них не было раввина. И поэтому община и главы общины, они искали рава, который бы подошел для этого, для этой позиции. В конечном итоге они находят рав Берл, назовем его. Рав Берл, он со своей семьей, они приезжают туда на шаббат, и потом он дает какие-то уроки, и в конечном итоге они говорят, что да, это будет подходит и для рава, и для общины, и он переезжает туда со своей семьей, и теперь рав Берл считается раввином этого города. Со временем были какие-то несогласия, может быть, финансы, может быть, другие, галахические другие. Община, и особенно главы общины, они отдаляются от этого рав Берла, они недовольны. Но вместо того, чтобы как-то это с ним напрямую поладить, дискутировать и прийти к какому-то консенсу, они делают что-то, что это, ну, даже тяжело такое рассказывать, что не полностью не акцептируется никак. Они ищут параллельно другого рава и действительно находят очень такого, ну, более известного, более важного рава. Они идут к нему, посылают ему делегацию и говорят, что в нашем городе нету раввина, это была бы большая бы честь, чтобы этот рав приехал бы к ним. В то время у них есть какой-то рав, который временно заполняет эту должность, но на самом деле они ищут кого-то, кто действительно останется у них на долгое время. Этот рав наивно, он как бы не знал то, что они о нем скрывают, а он приезжает туда, и они дают ему все почести, что он новый рав. Приходит встреча нового рава и рав Берла. Новый рав благодарит рав Берла за все, что он делал до этого. Он сказал, что он слышал, что он делал все хорошо. И рав Берл в полном шоке. Он не может поверить, что такое происходит. Он видит, что теперь этот рав сидит в синагоге, на его месте. И все его, как бы, все его уроки, все вопросы идут к нему. Вдруг с одного момента на другой рав Берл уже не рав, хотя он же рав, он же раввин этого города. И вдруг все переходит к этому новому раввину. Он впадает в ужасные депрессии, он уже как бы, ему тяжело даже куда-то выйти, он еле-еле ходит на миньян, он остается дома, у него очень тяжелые, как царат, такая как проказа, его руки, ноги, кожа. Он чувствует себя все, он действительно, это что-то, что такое испытание, которое он не может перенести. И так он, мамыш, изолируется от этого общества, тот рав, та община как-то функционирует, а он остается у себя. У него есть друг, который говорит, что ты знаешь, может быть, как-то надо пойти к какому-то раввину, каждого рава тоже должен быть рав, и ты сможешь им как-то, он может тебе посоветовать какие-то, как выйти из этой ситуации и так далее, но он говорит, что тут сделать, но он его уговорил, и так они отправляются к такому известному раву в Иерушалайме, Рэб Ошер Фройнд, которого был очень большим равом Хохмат Анефеш, у него были огромный опыт в этом, и он помог сотням его письма, тоже Рэб Ошер Фройнд. Он принимает его, и этот рав Берл ожидает, что он его как-то сможет его как-то подбодрить, может быть, скажет ему, как ему справиться, может быть, как-то, может быть, подать в суд на Бейт Дин, или как-то эту общину, или просто всех их там. Как с этой ситуацией поступить? И здесь происходит огромнейший сюрприз для рав Берла. Рав Ошер Фройнд, он начинает операцию без наркоза. Он начинает ему говорит, а кто сказал, что ты рав? Ты как бы думаешь, считаешь, что ты рав, что ты раввин, что ты раввин общины. А кто тебе в этом сказал? Ты сам себе в этом убедил? Он ему объясняет, что кто, и почет, и какая-то честь, и какие все твои рационы, все твои ожидания, что ты, как бы, из-за которых ты сейчас страдаешь, кто тебе сказал, что они у тебя это корректно, кто сказал, что это правильно, что это что-то, что ты должен получить. И так он ему действительно, можно сказать, разрезает на кусочки, и Рабел сидит там, в полном шоке, он, и ваш фрэнд дает ему целую такую лекцию, насколько вообще он не рав, он никто, ну как бы он просто человек, и поэтому когда, зачем ему страдать от этого? Он выходит оттуда совершенно неожиданно, не ожидав, что, ну, что так его, что-то, что с ним произошло, еле-еле доходит домой. Он сидит полностью, ну, он чувствует себя, что его действительно вот так вот разбрали на кусочки. И вдруг у него появляется такая митикут, такая какая-то сладость, какая-то радость внутри. Какая-то у него что-то, неизвестно откуда, он чувствует какое-то такое блаженство, какое-то что-то хорошее, что-то приятное. Митикут, ему сладко, ему хорошо. И он начинает думать, да, откуда это сладость. Потому что, может быть, действительно Рав Фрайнд прав. Может быть, действительно. А кто сказал, что он Рав? Он обычный человек. Он простой человек. Он живет в этом городе, тут есть уже, тут есть Рав. Хорошо. Ему нужно ходить в синагогу, нужно молиться, нужно так далее. Он начинает возвращаться к жизни. Он начинает ходить в синагогу, он сидит сзади, как я же простой человек. Сидит сзади. Когда у него есть вопросы, надо, чтобы у меня был Рав. Он идет к этому новому раву, задает ему вопросы какие-то галахические, тоже жизни. Он говорит, он ходит, начинает ходить на уроки его. Этот новый рав дает уроки, Берел приходит на уроки. И так, он говорит, нужно чем-то заниматься, ищет чем заниматься. И так потихоньку он возвращается к жизни. Вся эта болезнь, кожа, все проходит. И он, мамыш, Барух Хашем, вся его семья не может поверить. Действительно, он полностью интегрируется, входит в это общество, в эту общину, как нормальный человек. Потому что он решил, но я же обычный, я просто меньше, я простой человек. Проходит время, и этот новый раввин, который приехал в этот город, так же, как он вдруг приехал, вдруг ему приглашают в другое место, это еще большая община, там больше возможностей для него. Поэтому он внезапно уезжает в другое место. Окей, теперь опять такая же ситуация. У старшины общины, которые в прошлый раз поступили себе очень-очень плохо, очень подло, они собираются и думают, надо искать нового раввина. И вдруг они говорят, а посмотрите на Роберова. Посмотрите на Роберова. Как бы, можно ли найти человека с лучшими качествами? Посмотрите, что он прошел. Это тоже наша вина. Но посмотрите, он все это преодолел. Он начал даже давать особое уважение вот этому новому раввину, то, что у него забрали. И он же так много знает на самом деле. И он сам давал уроки, и так далее, и так далее. И он так изменился. И так, ну, может быть, как раз он бы... Зачем нам приводить кого-то другого? Он уже здесь. Давайте сделаем его опять раввином нашего города. И все. Они сделали все эти документы, предложения. И приходит, опять же, эта почетная делегация к нему, стучится у него в доме. Он открывает дверь, пугается от такого, что случилось. И они начинают ему объяснять, что они просят у него прощения, и все. И они говорят, что все было решено на совете, что он лучше всего подходит к этому, на пост этого раввина. На что Роберел говорит, только не это. Борух Хашем. Все, только, я простой человек, я все это уже через все прошел, только это мне не нужно еще. Они смотрят друг на друга, эти старшины общины, и говорят, мы даже не думали, что он еще даже настолько выше, чем он есть. У нас наше мнение, мы его недооценивали. Посмотрите на его медот, на его качество, это же... Так они спорят с ним. Единственный компромисс, к которому они могли прийти, в конце концов, для общины... Он будет рав, а для Роберела он не будет рав. Роберт будет сидеть сзади, себе и так далее. Для него нет, они могут к нему обращаться как. Но для него он не рав. И так он там десятки, сколько-то там, я не знаю, лет, он, наверное, все еще там. Мы видим это именно вот этот вот мигалах, этот путь, по которому мы говорим, что человек рецанот, его наши желания, наши видения, ситуации, наши планы, они часто именно гонятся за нами и приносят так много агмус нефеш, так много расстройства, так много огорчения, потому что мы сами в этом виноваты. Мы сами себя поставили в такую ситуацию. Никто не просил нас ставить себе эти цели, эти желания и так далее. И, так далее. И теперь, что мы этого не добились, они приводят нас в такую ситуацию. Но когда это случается, нам нужно опуститься вниз, посмотреть на наше эго и проверить, действительно ли эти рецанот, они действительно то, что есть рацион Ашем. И давайте сейчас постараемся понять этот митикут, эту сладость, это наслаждение, которую Реберл испытывал, которое ему помогло вернуться к себе, к самому себе. А у человека, да, есть особенное желание. И есть две возможности, когда он сталкивается, он видит, что это не так, он видит, что Ашема план не соответствует моему плану. Значит, я могу леватер рицони, я могу уступить. Я говорю, мое желание такое, я его уступаю. Ашем, у тебя другие планы, у тебя, я иду с твоим планом. Я уступаю, я как уступаю ближнему, уступаю. Также, Леавдиль, Творец, у тебя твой план, я уступаю моим желаниям. Это один путь. Более высокий путь, более глубокий возможность, это когда я не то, что я уступаю, я мевател рицони, я полностью аннулирую этот рацион. Я, его не существует. Я говорю, что Ашем, я хочу, чтобы твой рацион был моим рацион. Твое желание, как в Пиркей Авот сказано, что сделай, чтобы свое желание было желанием Творца. И это, когда ты аннулируешь это, ты чувствуешь, что ты, то, что тебя до этого разделяло и отдаляло от Творца, это мехица, это перегородка, она теперь... мы ее расплавляем, мы ее убираем. И теперь, когда я прикасаюсь, я приближаюсь больше к желаниям, к воле Творца, это дает потрясающую ойнек, чувство радости человеку. Это вот эта митикут, вот эта вот сладость, которую он, Рабел, испытывал. Он понял, что когда он убрал все эти оболочки, он убрал все эти вещи, которые его гайва, его гордость, его гордыня и так далее, он убирая это, он почувствовал, что он приблизился к рацион Ашем, он приблизился к Творцу. Знаете, вот этот двейкут, вот эта вот близость, это именно то, что человек испытывает, и в этом мире нету слов, как это описать даже, когда он достигает этого уровня, что он аннулирует, он не просто уступает, у меня не все еще есть, не уступай, Ашем, ты сильнее, ты как фараон тоже уступал, но он не хотел уступать. Теперь, даже если я хочу уступать, но это еще там, это еще есть, есть уровень выше, который аннулирует то, что у меня есть, и тогда мой рацион становится тем, что рацион у Ашема, тогда это человека приводит к потрясающему особому чувству хибур, он приближается к Творцу. И мы видим, что Моше и Аарон, да, они сказали, что их уровень в каком-то смысле был больше, чем Авраам сказал, что я прах, я пух и прах, я как земля, я ничего. Моше говорит, анахнумо, мы что? Даже мы не то, что есть что-то, что мы земля, мы прах. Нет, а что мы? Это, говорится, Моше бен Онов Миколодом. Он был самым большим пророком, который мог, потому что у него не было ничего, ничего его не разделяло от Творца. Этот уровень, как сказано тоже, что «Эйн невуа шойре лемитох симха» — нету пророчества без радости. Имеется в виду, что если у Моше Рабейну был самый высокий уровень, самый большой уровень пророчества, это значит, что его симха, его радость, его счастье также было самым высоким. Потому что у него не было никаких, ничего, что разделяет его между Творцом и им самим, его родцом. И ойнек — это наслаждение, это те же буквы, как нега. Нега — это царат, это болезнь, которая приходит человеку, когда у него именно что-то внутри не так. А нега и онек, если человек меняет нега, и он знает, что с этим делать, он приходит к ойнек, он приходит к настоящему онек, настоящее наслаждение. Поэтому то, что мы сегодня постарались понять, это когда у человека не идет, когда у человека не продвигается то, что он себе поставил, надо, это хесед шалакодыш боруху, это огромная доброта Творца, которая дает человеку возможность спуститься вниз, спуститься внутрь к себе и посмотреть действительно, левдок, проверить, насколько мои рецинот, они корректны, они правильны, это то совпадает с Творцом. И когда человек это делает, он возвращается потом обратно, и он может иногда делать именно то, что он хотел дальше, но у него это уже совершенно с другим, другая перспектива. Он добавляет к себе, он тем, что мы корректируем наши рецинот, мы даем возможность человеку быть радостным, быть счастливым, потому что если мы ставим себе неправильные цели, неправильные желания, это приводит к большим столкновениям, с большим огорчением. Поэтому это настолько важно каждому из нас проверить, что наши рецинот, они совпадают с Роцин Ашем. Успеха, спасибо.